Так, братья и сестры, мир вам, еще раз приветствую вас. Мы откроем Деяния апостолов. Уже давно мы не были в этом отрывке Писания совместно с вами. Да, по четвергам мы возвращаемся, и мы хронологически проходим это. Так что сегодня мы остановимся на 8 главе, начиная с 9 стиха. Это следующий тут отрывок. Так что 8 глава Деяния апостолов, начиная с 9 стиха. Написано здесь: «Находился же в этом городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря: «Сей есть великая сила Божия». А внимали ему, потому что он немалое время изумлял их волхвованием. Но когда поверили Филиппу, благовествующего о Царствии Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и крестившись, он не отходил от Филиппа. И, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавшись, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые пришедшие помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря: «Дайте и мне власть эту, чтобы тот, на кого я возложу руки, получил Духа Святого». Но Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил, что дар Божий получить можно за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего. Ибо я вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды». Симон же сказал в ответ: «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не достигло или постигло меня ничто из сказанного вами». Они же, засвидетельствовавши и проповедовавши слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. Это картина Новой Заветной Церкви. Когда мы читаем предыдущие тут первые стихи, перед тем, как мы этот отрывок читали, с 5 стиха там описывается этот муж веры, этот проповедник, этот диакон церкви, который был избран. Это началось после смерти Стефана, когда его побили камнями, когда мы вспоминаем историю церкви. И это преследование, которое началось против церкви, оно рассеяло верующих людей по всей Самарии, по всей Иудее. До этого церковь главным образом существовала, собиралась, проповедовали они в самом городе Иерусалиме. Теперь, благодаря вот этого преследования, которое началось, и дальше мы будем читать, что в этом участник был даже, наверное, апостол Павел. Поначалу его это преследование было. И мы видим, что верующие рассеялись. И везде, куда они ни пошли, они там благовествовали о Иисусе Христе. И Евангелие через это разошлось. Помните, Господь сказал: «Вы будете моими свидетелями сначала в Иерусалиме, потом в Самарии, в Иудее, в Самарии и даже до края земли». Сатана всегда старается, и он враг церкви, он враг христиан, он враг верующих, и он не мог вкрасть в церковь. Так что он решил постараться через преследование рассеять церковь. И вместо того, чтобы это он достиг своего достижения, наоборот, Евангелие распространилось. Хотя верующие рассеялись, но вера осталась у них живая. И верующие пошли везде, распространились. И мы видим тогда опять сатана начинает действовать и вкрадываться в церковь, чтобы какую-то ложью испортить церковь, или разделить церковь, или сделать вред. Мы видим, что один из тех, который был в рассеянии, или один из тех, который пришел в Самарийский город, пятый стих, был Филипп, который мы находим, был один из семь диаконов первых, который был избран церковью. Написано, что он был наполненный Духом Святым. Он был один из тех, который проповедовал. И везде, где он проповедовал, везде, где новозаветные апостолы проповедовали, они подтверждали свою проповедь. Господь так устроил удостоверение, чтобы был авторитет, за ними были чудеса и знамения, которые в авторитет давал Господь им, чтобы это подчеркивало то, что они избраны действительно Господом, чтобы благовествовать эту благую весть. И люди, говорится, в этом городе Самарийском, они с особенным интересом слушали проповедь Филиппа. И здесь мы встречаемся с одних из тех личностей, имя его Симон, мы читаем в 9 стихе, который пришел и слушал проповедь Филиппа. Симон имел интересную профессию. Здесь написано, что он был волк. Мы встречаем это слово редко в Священном Писании. Оно, с одной стороны, оно может быть просто описание человека, который был мудрый, который занимался и был образованный человек, как мудрецы и волхвы, которые пришли поклониться Господу, когда Господь родился с востока. Но здесь написано в совсем другом контексте. Симон здесь написано, он занимался, его профессия была, он волхвовал. В Старом Завете, в книге Второзакония, мы находим, что это был один из страшных грехов, который Господь запретил, чтобы этого не практиковалось в среде израильской. За это могли даже побивать камнями. Этот человек этим занимался. Написано здесь, что он удивлял людей и выдавал себя за кого-то великого. Это один из тех грехов, которые мы видим, будет на земле даже, когда будет восхищение церкви. Когда во время Антихриста говорится, люди не будут каяться и не будут оставлять свои грехи. Это будет один из тех грехов волшебства. Вообще чародейство и всякая магика, которая будет в то время употребляться самим дьяволом, сатаной, чтобы людей приводить в заблуждение, чтобы даже в то время они не поверили Слову Господнему, которые будут проповедовать в то время верные служители Господни. Но я хочу обратить наше внимание на метод и на образец евангелизации, который здесь употреблял Филипп. Написано здесь, мы читаем в этом тексте, что когда он пришел, о ком он проповедовал, о ком он свидетельствовал. Две точки мы видим тут. Первое, Царствие Божие или Царствие Небесное, а во-вторых, о Иисусе Христе. Наша евангелизация, наша проповедь, она не о нас. Она основана на Иисусе Христе. И благая весть – это то, что Господь совершил ради нас. Мы себя не выдаем, а мы всегда ставим акцент и точку на Иисуса Христа. Ему принадлежит слава и честь. И если люди приходят и познают Господа, то Ему слава, Ему честь. И первое, что мы видим в жизни Симона, на кого он ставил акцент? Он ставил акцент на себя. Он себя выдавал за кого-то великого. Господь в Старом Завете, особенно мы читаем пророк Исаия, правда, 42 глава. Господь говорит, славу мою я разделю с кем? Ни с кем абсолютно. Симон, он славу себе приписал, и эту славу он не давал Богу. Вы видите, наоборот, здесь получается, что было написано Писании. Во-вторых, пророк Иеремия, 9 глава, пишет, если вы желаете славиться или гордиться чем-нибудь, то чем мы можем гордиться? мы можем только славить или гордиться тем, что мы знаем Господа. А Симон, он хвалился кем? Он хвалился сам собою, выдавая себя за великого кого-то. Еще интересно, мы видим, что величие также принадлежит только Господу. Правда? Симон величие, которое принадлежало Богу, приписывал себе. Это все мы находим в этом стихе 9. Филипп, он не употреблял свои силы. Симон потреблял свои силы, чтобы изумлять или удивлять людей своей магикой. Правда? То, чем он занимался. Филипп, наоборот, исполненный, наполненный Духом Святым, когда он проповедовал, люди верили, потому что Дух Святой касался их, Слово Господне обличало их в грехах их, и они верили и каялись, принимали крещение, становились членами церкви. Сила Духа Святого, она подтверждалась в труде или в служении Филиппа. У Симонова это абсолютно ничего не было. Мы встречаемся здесь, говорится, был же в этом городе человек, называемый Симон. Какой это был город? Обратили вы внимание? Это, когда мы читаем, это был город Самария. Не только район, не только страна Самария, это был город Самария. Самария это была столица северной части Израиля, где, конечно, когда-то существовало северное государство Израиля, когда Соломон умер, разделилось царство на северную часть, на южную часть. Потом ради того и благодаря того, что они впали в идолопоклонство и поклонялись Ваалу, Господь уничтожил и отправил их в плен. В 722 году до рождения Иисуса Христа ассирийская армия пришла и уничтожила Северное царство, где были 10 племен израильских жили. И они их уничтожили государство. Это было наказание от Господа. Господь много лет, много раз, через много пророков призывал их к покаянию, но они продолжали поклоняться Ваалу. Помните, даже пророк Илия, он там имел большое сражение, там было 550 пророков Ваалов, которые собрались. Это все случилось вот в Самарии, в этом районе. Но в этот район Господь сказал своим ученикам, вы примите силу, и вы будете моими свидетелями сначала в Иерусалиме, потом в Иудее и в Самарии. Евангелие пришло сначала Божьему избранному народу, и потом оно начало распространяться. Даже в этом районе, даже в этой столице, даже в этом районе, где не признавали живого Бога, где поклонялись идолам. Но Господь так сделал, что прямо сюда, благодаря этому рассеянию, которое произошло через преследование, туда пришли верующие люди, там они начали проповедовать, благовествовать, и туда пришел Филипп и начал там проповедовать. Но этот район, это был центр идолопоклонства. Идолопоклонство, источник его является сам сатана. И то, чем занимался Симон, тут ничего необыкновенного нету. Это было, как сказать, норма для тех людей, которые там в то время жили. Несмотря на то, что 10 племен, которые уничтожены были, которые в плен были взяты, когда Сирия их уничтожила. И несмотря на то, что они начали вступать в брак с этими язычниками и с этим народом, который оккупировал эту территорию, они перемешались, в брак вступали, у них дети рождались. Так что в дни Иисуса Христа был народ, самарийский народ. И евреи с ними ничего общего не имели. Они даже не только не имели ничего общего с ними, они имели ненависть к ним. Евреи, если ему надо было идти с Иерусалима в северную часть Израиля, в Галилею, они переходили Иордан и с восточной стороны проходили эту землю, чтобы не пройти через нее. Но Господу надобно было, мы читаем Евангелие Иоанна, пройти через Самарию. Помните этот случай? И он остановился у колодца, чтобы засвидетельствовать о живой воде этой женщины, которая пришла к колодцу. Самарянка. И она уверовала. Она, там уже это семя пало. Там уже была эта вера. Но я хочу сказать вот что, что несмотря на то, что они отвергли, и они не поклонялись Господу, они перемешались с этими идолопоклонниками и поклонялись этим идолам, какая-то память о живом Боге у них осталась. Это все-таки был избранный народ Божий. И некоторые из тех, которые были произошли от народа израильского, у них осталась память. Осталась память о Моисее, о пятикнижии Моисея. Они ее чтили, они читали этот закон. Они, даже некоторые, они поклонялись. Помните, эта женщина у колодца спросила Иисуса. Говорит, вы, евреи, поклоняетесь в Иерусалиме, а мы поклоняемся в Самарии. Вы имеете там храм, мы имеем здесь храм. Вы верите, придет Мессия, мы верим, придет Мессия. И Господь ей отвечает, говорит, ты с ним говоришь. Так что у них был какой-то корень памяти, который остался о том и о Слове Господнем, и о живом Боге. И когда Филипп приходит, я думаю, он начал проповедовать из Старого Завета и напоминать им это. И многие из них, которые мы здесь видим, мы не знаем их происхождение, некоторые были, может, происхождением избранного народа Господня, остальные были жители этого города. Но в этот город, при проповеди Филиппа, при свидетельстве этих верующих людей, которые пришли в этот город, туда пришло Евангелие. И силой Духа Святого Духа произошло там пробуждение. Народ изумлялся. Филипп проповедовал и изумлял людей. Когда мы проповедуем Слово Господне, оно не должно людей изумлять, оно должно покорять людей в послушание, в покаяние, в веру. Правда? Слово Господне является истина, и ее мы предлагаем людям не как что-то, чтобы людей изумлять или показать что-нибудь. Видите контраст между тем, что Филипп делал, и то, что делал Симон. Филипп проповедовал силой Духа Святого, а все, что делал Симон, это было сделано под силой и под влиянием самого дьявола и сатаны. Филипп проповедовал истину, правду, праведность Божию. Симон, он чем изумлял людей? Обманом. Вся магика, вот это все, чем он занимался, это была ложь, это был обман, чтобы сатана потреблял это, увлекать людей. И главным образом Симон это делал ради денег, чтобы заработать себе богатство. Филипп, когда проповедовал, он за это абсолютно ничего не получал. Он это делал, потому что Господь его сердце изменил, трансформировал, спас его. И он проповедовал о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа. И через это многие пришли к вере, многие уверовали, многие покаялись, многие приняли крещение. И всегда, когда мы проповедуем Евангелие, всегда, когда Господь касает сердец людей, всегда мы видим от сатаны реакцию. Он всегда начинает какую-то атаку на церковь или на верующих людей. Особенно, когда люди только начинают приходить к Господу, только уверовали. Какая-то особенная сила против них собирается от самого сатаны. И мы видим здесь, сатана начинает действовать через этого человека. Мы видим, что в 13 стихе Симон тоже приходит. Ему понравилось, что он слышит, он видит все чудеса и дела, что делает Филипп, и он, говорится, он тоже поверовал, и он даже крещение принял, и он стал членом этой церкви. Но как с другими личностями в Библии, мы видим, что есть вера, которая не спасательная вера. Люди могут много чему верить. Они даже могут верить, как бесы верят, что Иисус Христос – Сын Божий. Но это не обозначает, что они покорились Ему, и что они Его принимают как своего Господа и как своего Спасителя и поклоняются Ему. Вера Симона, она не была живая вера, спасательная вера. Она была лжевера, она была неправдивая вера, как мы увидим последовательно, когда мы читаем здесь. Его жизнь не изменилась. Наоборот, когда мы видим, что Дух Святой сходит на людей, тут интересная картина, мы видим, когда услышали в Иерусалиме. Где был Иерусалим? Далеко от Самарии. Но слух, новости о том, что проповедь имеет силу, и люди приходят к Господу, она достигла апостолов и достигла верующих в Иерусалима. И что делает церковь? Что делает апостолы? Они выбирают двух ведущих руководителей церкви, двух ведущих апостолов. Петра и Иоанна их туда посылает. В церкви, в труде Господнем, когда мы имеем миссионеров, они всегда связаны или привязаны, и они отвечают всегда церкви, которая послала их на служение. И здесь мы видим, апостолы приезжают туда, чтобы поддержать Филиппа в его служении. Во-первых. Во-вторых, мы видим, что они приехали, чтобы действительно увидеть это самими своими глазами. Дивные дела Господни. И чтобы помолиться, чтобы Дух Святой сошел на этих верующих людей. И мы можем задать себе очень интересный вопрос, на который очень много людей заблуждается и спотыкается и не понимает. Если Дух Святой сошел в день Пятидесятницы, почему вот эти люди, уверовавшие, не получили Духа Святого? И мы встречаем почти одинаковые ситуации, когда Петр идет и проповедует Корнилию. Когда он помолился о нем, тогда Дух Святой сошел на Корнилию. Это дальше мы Деяния апостолов читаем. Почему сразу Дух Святой не сошел на них? Мы читаем послание римлянам, что не имеющий Духа Святого не принадлежит Господу. А все верующие люди имеют Духа Святого. Так что как нам понять вот эти два разрыва, которые мы находим в Новом Завете? Дело в том, что есть во всей жизни нашей есть структура авторитета. Мы имеем в государстве структуру авторитета. Мы имеем в церкви структуру авторитета. Мы имеем авторитет, который Господь постановил, Господь глава церкви. Мы имеем структуру авторитета в семье, в обществе. Везде мы имеем авторитет. И когда Евангелие распространялось, этот авторитет также должен был проявиться через авторитет, который сам постановил Господь. Господь сказал, я построю эту церковь на камне, который я являюсь краеугольный камень церкви. И тогда, когда Господь вознесся, Господь сказал, вы примите силу Духа Святого, апостола, и вы будете моими свидетелями в Иерусалиме, дальше в Иудее, Самарии, до края земли. Этот авторитет и влияние Духа Святого должно было пройти через апостолов. Потому что если бы оно не сошло бы через апостолов, получился бы раскол в церкви. Это были, главным образом говоря, язычники. И если бы они получили Духа Святого, получился бы раскол в церкви. Иерусалимская церковь, главным образом, содержалась из евреев. Это были язычники. Они друг друга не признавали. Евреи не признавали самарян, самаряне не признавали евреев. Язычники не признавали одну или другую группу. И тут было бы уже две или три группы в церкви. И Господь так чудесно установил, мы читаем в 2 главе и дальше в Деяния апостолов, что когда люди соединялись к церкви, они пребывали ежедневно в чем? В учении апостолов. Апостолы учили. Начаток церкви, фундамент церкви поставил Господь. Но на этом фундаменте строилась церковь на основании учений, которые апостолы получали от Господа через влияние или через изливание Духа Святого, которое открывало апостолам значение Старого Завета. Помните, когда Господь воскрес в тот первый день, Он идет в маленькое село Эммаус и с Ним, и Он присоединился к двум ученикам, которые не могли понять, что произошло. И Господь начал Сам открывать им, начиная от Моисея и от закона, и до пророков, объяснять закон и напоминать им. Апостол Петр в своем послании говорит: «Я вам остаюсь верный напоминать и напоминать и напоминать». Это слово обозначает «повторять». Мы знаем эти истины, но мы нуждаемся, чтобы Господь их нам напоминал регулярно, чтобы мы их не забывали. Итак, мы видим, что Господь так сделал, что через авторитет апостолов, когда Евангелие распространялось в каждую из этих категорий людей. Сначала Дух Святой сошел на апостолов и на церковь в Иерусалиме в день Пятидесятницы, когда Евангелие распространилось по Иудее и по Самарии. И когда они уверовали, апостолы пришли. И когда они возложили на них руки, когда они помолились, Дух Святой сошел на них. И после того, тогда все люди, когда присоединялись к этой церкви, уже это стало нормой. Но это должно было пройти через этих апостолов, чтобы авторитет Господь раз и навсегда поставил в церкви своей. Дальше, когда вы дойдете до 10 главы Деяний апостолов, там, где апостол Петр проповедует Корнилий, то же самое случается. Корнилий – это была уже третья категория людей, куда распространилось Евангелие. Он был кто? Он был солдат, он был римский солдат. Это уже край земли. Это уже язычники, которые уже вообще никакой памяти или ничего не знали о живом Боге. Сначала Дух Святой сошел на тех, которые были там в Иерусалиме, потом в Иудее, в Самарии, и потом до Римлян дошло. И после этого, тогда мы уже в Деянии апостолов больше не встречаем таких случаев. Тогда уже Дух Святой сходит на всех верующих людей. Когда апостол Павел уверовал, помните, Господь встретил его на дороге в Дамаск. Он говорит: что мне делать? Господь говорит: иди в Дамаск, там тебе сказано будет, что делать. И когда Анания возложил на него руки, говорится, апостол Павел принял Духа Святого. Видите, Господь установил авторитет, а во-вторых, и самое важное, Господь в церкви установил через этот авторитет единство церкви. До сегодняшнего дня нету этого раскола в церкви между язычниками и израильским народом. Потом возникли другие вопросы. Вопрос о законе, вопрос за обрезание. И тут уже в Иерусалим собирается пастыря или главные из всех городов, где были церкви. Правда, они туда собрались, на этот первый собор церковный, который был. И оттуда опять-таки апостолы сделали решение, написали им письмо, и они опять распространились по всей территории. Авторитет церкви, единство церкви, как это важно для нас. И это является действием Духа Святого, который делает это в нашей жизни и в церкви. Но обратите внимание на Симона, когда он это все видит. У него взбрела в его голове, и эта идея пришла от самого сатаны. Пойди и купи эту силу и этот авторитет, и подумай, насколько ты сможешь больше себя выставить. Раньше люди говорили, что ты сила Божия. Интересно здесь, когда мы вспомним, дальше в Деянии апостолов мы читаем Ирод, помните, он когда-то выступал, и люди начали о нем говорить, что голос его – это голос кого? Голос Бога. И вместо того, чтобы отдать Богу славу и честь, он принял эту славу, и тут же Бог его поразил. Его черви съели. Это исторические данные, которые мы можем читать в истории Римской империи. Это действительно случилось, и говорится, что он в течение трое суток в страшных муках умирал. То же самое случается здесь, в какой-то мере, с Симоном. Люди его считали великой силой, он себя выдавал, и, возможно, в своем уме, когда он делал свое волхвование, то, может быть, он в своем уме даже думал, что он имеет какую-то божественную силу. И хотя Господь его здесь не поражает, как Ирода, но через слова апостола Петра, точно так, как в случае с Ананией и Сапфирой, Господь Духом Святым говорит через уста Петра и открывает через Петра эту ложь. Он приходит к Петру, мы только что читали этот отрывок, и говорит: дай мне эту силу, продай мне эту силу. Интересный ответ от Петра. Вы обратили внимание, что Петр ему отвечает здесь? Говорит: да погибнут твои деньги с тобою. На греческом языке это очень сильно и очень сурово написано. Когда мы думаем о погибели, о чем мы говорим? Погибель – это вечное отлучение от Бога. Это вторая смерть. Где это будет место, куда Господь скажет людям: отойдите от меня навсегда. Вы меня не искали, не желали иметь в жизни, отойдите от меня. Это погибель, это ад. На греческом языке переводится: пускай твои деньги с тобою попадут в ад. Ты не спасен, ты не имеешь ни части, ни участия в Царстве Господнем. Ты Господа не знаешь, ты неверующий. Твоя, то, что ты поверил, то, что ты крещение принял, это тебе абсолютно никакого дохода не дает, ничего, никакой прибыли нету. Симон неправильно понимал служение Духа Святого. Анания и Сапфира, они обманули Духа Святого. Симон, он не понимал, как действует Дух Святой. Он понимал Духа Святого, просто это какая-то сила, которую он может приобрести и потреблять для своего дохода, чтобы больше заработать и денег, и финансово, и иметь силу и авторитет над людьми. Когда мы читаем Священное Писание, мы читаем, что Дух Святой является Богом. Это не просто сила какая-то, как некоторые культы учат. Это является Бог. Третье лицо в Троице. И это не является силой, которой мы можем владеть или контролировать, или командовать для нашей пользы. И точно как Симон, мы находим в наши времена, люди стараются пользоваться Духом Святым. И то, что мы часто видим, люди думают, они могут и богатство, и авторитет получить, или, может, здоровье, еще что-то. И командой Духом Святым, как будто бы это какая-то магия какая-то, которую они могут сводить на людей. Абсолютно нет. Дух Святой всегда ведет и контролирует служением. Это Бог здесь. И Господь открывает Симону эту ложь, апостолу Петру, и через апостола Петра он ему говорит: ты в погибели. Твое сердце не наполнено, твое сердце не новое. Это не то новое сердце, которое Господь через пророка говорит: я заключу новый завет с моим народом. Каменное сердце уберу, и новое, плотяное сердце я новое дам вам. Сердце, которое будет воспринимать слово мое. Абсолютно нет. У него не было такого сердца. Оно было наполнено желчью, но оно не желало Господнего, оно желало только для себя. Он пришел в церковь не по правильным причинам. Он прошел через всю церемонию молитвы, покаяния. То, что он делал, мы не знаем, крещение, это все, это было фокусы его, чтобы работать или получить авторитет от тех людей, которые раньше следовали за ним, а теперь они следовали за Господом, которые оставили его. Он потерял этот авторитет, он потерял этих людей, которые следовали за ним. И он думал, он может у апостолов. Понимаете, неверующие люди, они не понимают силу Духа Святого, они не понимают действия Божие, когда Бог трансформирует нашу жизнь. У всех людей, которые занимаются этим, особенно магикой, они друг друга этому учат. Это происходит от самого сатаны, который хочет распространить свое царство. И они эти все секреты свои рассказывают друг другу. И он думал, он придет к Петру, и Петр ему там за какие-то деньги скажет ему секрет. Он абсолютно духовные истины и Священное Писание не понимал. Это был человек, который был невозрожденный. Это слово, его сердце, это не было добрая почва, куда это семя упало и выросло, и принесло плод Господу. Это было одно из тех других трех почвы, которые никакого плода не имели, которые не было возрожденное сердце. Так что Дух Святой это не является какая-то магика или какая-то сила, как Симон думал, или как некоторые сегодня делают и стараются манипулировать людьми. Если вы возрожденные люди, если вы верующие люди, если вы дети Божии, вы имеете Духа Святого в вашей жизни, и Дух Святой трансформирует вашу жизнь. Он контролирует вашими поступками, вашим помышлением, вашим разговором, вашей жизнью, вашими поступками. Не вы манипулируете или контролируете Духа Святого. Цель Духа Святого не является, чтобы мы его получали больше и больше и больше, но чтобы Дух Святой больше и больше контролировал нашей жизнью. К сожалению, некоторые люди не понимают Духа Святого, и мы иногда слышим такие молитвы: «Господи, дай мне Духа Святого!» Или «Пошли нам больше Духа Святого!» Дух Святой не дается нам мерами. В момент нашего спасения мы получаем Духа Святого. Это Дух Святой, послание к Римлянам, апостол Павел пишет, который крестит нас и присоединяет нас, отождествляет нас в Церкви Господней, к телу Господнему. Через силу Духа Святого мы возрождаемся и становимся членами или частью тела Господнего. И Он полностью вселяется в нашу жизнь, не частично. Он не приходит частично один день, и завтра еще немножко, и послезавтра, и через год еще немножко, и еще немножко. Он в момент нашего спасения вселяется в нашу жизнь и начинает проявлять свой плод, как мы читаем послание Галатам, 5 глава. И цель наша должна быть, как в 12 главе послания Римлянам написано: «И так умоляю вас, братья, представьте тело ваше». Помните жертвенник в Старом Завете, куда овцу приносили, и полностью ее туда приносили? Или если вола приносили, или если действительно богобоязненный еврей хотел показать и поклониться Богу, что он действительно принадлежит Богу полностью. Были разные жертвы. Помните, книга Левит, мы ее проходили. Была одна особая жертва, которая называлась жертва всесожжения. Когда еврей приносил эту жертву Господу, она полностью посвящалась Богу. Были некоторые жертвы, когда он мог домой взять часть этой жертвы и кушать ее дома, своей семьей, или с родственниками, или друзьями. Но жертва всесожжения, она сжигалась полностью. Апостол Павел говорит: «Умоляю вас, братья, представьте вашу жизнь Господу, как всесожжение. Полностью. Не удерживайте какую-то часть у себя». Так что цель и намерение Духа Святого, когда Он вселяется в нас – чтобы он полностью контролировал. Если можно это слово потребить, поймите его в правильном контексте, чтобы Дух Святой манипулировал нас в том смысле, что Он изменяет нас, чтобы мы становились подобными Господу, образу Господа, подобные, как написано в Слове Господнем. Огонь, когда сходил, этот огонь, который сжигал эту жертву, Дух Святой, как огонь в нашей жизни, будет сжигать все, что недостойно там, чтобы мы были перед Господом, стояли. Посмотрите на печальную кончину этого человека, который слышал проповедь Господню, который был в церкви, который видел людей, которые действительно Дух Святой сошел на них, которые жили для Господа, которых жизнь была изменена. Когда Петр его обличает, обратите внимание, вход в Царство Небесное, апостол Петр ему говорит здесь, говорит, ты вне, ты еще не в середине. Итак, покайся в твоем грехе и молись Богу. Апостол Петр не говорит, что Бог тебе простит. Апостол Петр здесь говорит, может быть, тебе грехи Бог отпустит. Это не в руках Петра, как католическая церковь учит. Петр был первый поп, и от него пошел авторитет всем священникам, попам, пастырям, которые до нашего времени. Но апостол Петр, никто из нас не имеет авторитет или права, или силу прощать грехи, если мы исповедуем наши грехи. Он, будучи праведен, простит нам и очистит нас от всех наших грехов. Но обратите внимание, апостол Петр все-таки призывает его. Он слышал проповедь, он слышал метод, он знал, как можно примириться с Богом, но он это отвергает. Петр ему говорит, молись, и что он отвечает? Он ему отвечает в ответ 24 стих. Вы за меня помолитесь, чтобы Бог отменил тот суд, который он намерен на меня исполнить. Мы утром сегодня говорили, что мы, как верующие, призваны молиться о неверующих людях и за их спасение. Но когда касается лично человека и его греха, то я не могу молиться или каяться за вас. Каждый из вас должен сами каяться в ваших грехах, вашей молитвой. Когда к нам приходят люди, может быть, вы замечаете, мы не делаем особенно открытых призывов в нашей церкви. Мы всегда в конце собрания призываем, если кто желает помолиться, вы имеете возможность во время собрания помолиться, но мы приглашаем вас, чтобы вы после собрания подошли, чтобы мы с вами более детально помолились, побеседовали, если это ваше желание. И этот метод индивидуально, тогда люди, они, если осознают, Дух Святой говорит им, они приходят, как мы видели, в пример, даже в прошлое воскресенье. И постоянно многие из вас, которые пришли в церковь, вы через этот метод пришли. Что я хочу этим сказать? Этот человек, он отвергает вот этот последний призыв, который через Петра ему дается. Вы молитесь за меня. Избежать гнева Божия он хотел, он желал. И он просит Петра. Но он не был готов покорить свою жизнь и поклониться перед Иисусом Христом. Мы не можем каяться за вас. Мы можем стоять с вами, мы можем молиться о вас, но каяться Господь призывает вас. 25 стих открывает нам чудную истину. Чудная истина в том, что в церковь могут вкрасться неверующие люди. Послание Иуда мы читаем, мы проходили его когда-то по-английски. После Иуда пишет в своем послании, «Вкрались некоторые лжеучителя, лжелюди, которые неверующие. Они под маской входят в церковь, как будто бы они действительно верующие. И только Дух Святой их может иногда различить». Помните, человек посеял доброе семя, а враг пришел и посеял плевелы. И Господь сказал, что в последний день Господь будет знать, кто его. Те из нас, которые действительно знаем Господа и познали Его, мы принадлежим Ему, Господь нас знает. И тут мы видим 25 стих истину, что Симон, он хотел красться в церковь, ему это не удалось. Он был лицемерен. Он для себя это все искал. Но посмотрите, Иоанн, Петр возвращается в Иерусалим. И по пути, как они возвращаются в Иерусалим? Говорится, они шли обратно по многим селениям какого района? Самарийского. Видите, даже сам Иоанн, сам Петр, они еще до этого времени великое поручение Господа не совершали. Филипп был первый, который в эту территорию пошел. В церкви были люди, которые неверующие, которые лицемерие, как Симон, но были и действительно истинно верующие, возрожденные люди. И Петр, и Иоанн, интересно, Господь их здесь готовит к их дальнейшему служению, особенно Петр. Тут скоро мы увидим, Петр будет призван идти к Корнилии. И он будет Господу говорить, нет, Господи. Господь его здесь уже начинает готовить. И написано, что церковь в Иерусалиме, когда они вернулись, они туда принесли эту благую весть, эту новость, что и к язычникам пришел Дух Святой, к язычникам достигло Евангелие. И менталитет церкви начал расширяться. Не только для нас здесь, в Иерусалиме, или для нас здесь, в Холливуде, но до края земли Евангелия. И думаю, вот это была вот та искра, с которой церковь загорелась евангелизацией. И начиная с 26 стиха, это когда-нибудь в другой раз мы посмотрим на этот отрывок. Здесь мы видим пример с этим же Филиппом, когда он идет, и Господь его Духом Святым направляет Ефиопляну. И здесь мы видим действительно искреннее покаяние и крещение, и человек, который вернулся в свою страну. И до сегодняшнего дня в Эфиопии существует христианская верующая церковь, которой корень является этот человек, который в контраст с Симоном действительно был возрожден, и Господь употребил Филиппа с одним и с другим. Пускай Господь благословит наше размышление, когда мы пойдем домой, чтобы мы это думали до следующей нашей встречи, когда Господь нам даст возможность собраться кругом Его Слова. А сейчас мы станем, помолимся в конце нашего собрания. Отец наш Небесный, мы и Слово Твоего видим, как Ты действовал в те дни в Новозаветной Церкви. Но мы видим и в наши дни, и даже среди нас, в нашей среде, как Ты действуешь и приводишь людей к познанию Тебя, истины Твоей. И каждую неделю Ты готовишь и Слово Твоего для нас, истины Твои духовные, которые как духовная пища учат нас, наставляют нас, подкрепляют нас, обличают нас, когда надо. И готовят нас, чтобы мы, выходя с этого места, могли жить свято, так как Ты нас призываешь, и чтобы мы были светильниками в этом мире, где Ты нас поставил, чтобы мы здесь светили. Благослови каждого, который здесь сегодня, когда мы будем расходиться. Слово Твое, которое мы слышали и утром, и вечером, пускай это запечатлится в сердца наши, и до следующей нашей встречи мы просим, чтобы Ты сопровождал нас на наших путях. Это мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.